Сегодняшняя евангельская притча, Господь сказал, очень важная для нас вещь, очень важная. Приведя такой призрачный пример, да, что царь стал судиться со своими рабами, состязаться, да. Вот, то есть исследовать, как они жили, как они выполняли царские указы и так далее. Да. Вот. И обнаружился один человек, который должен был царю, задолжал 1000 талантов. То есть это огромная сумма денег. Серебром талант это вес такой. Вот, 1000 талантов это огромная сумма денег, которую нам сейчас даже трудно представить. Но это очень большие деньги. Вот, то есть практически никаких шансов этого человека отдать их не было. И что делает этот раб? Он падает ниц, очень правильно поступает, он нашел правильный подход. Падает ниц, рассчитывая на милость и щедрость царя, и смиренно, с покаянием говорит, потерпи на мне, и я все воздам. Ну там, ну, понятно, что по тебе на мне, то есть потерпи, но чтобы воздать, конечно, это только желание. Потому что практически ему воздать невозможно. Но вот это покаяние, вот это вот смирение, вот это вот подъяние, значит, оно, молитва вот эта покаянная, она произвела впечатление на Господа. А под царем понимаем Господа Бога. И Бог прощает ему огромное количество грехов. Вот под долгами, да, под этими 1000 талантами, разумеется, грехи, которые он сделал против Бога. И казалось бы, вот какой мудрый, смиренный человек, кающийся, молитвенник, да, и нашел правильный ход, и Бог действительно простил ему все грехи. Вот. И если бы здесь притча кончилась бы, ну вот было просто пример покаяния, такой образец покаяния. Но на самом деле притча не об этом. Как раз о том, что бывает лукавое, лицемерное покаяние. Но несмотря на то, что оно лукавое, лицемерное, оно может дать плод. Потому что лукавство и лицемерие не в самом покаянии было, а после покаянном поведении. Поэтому Господь на искреннее покаяние и среагировал. И простил 1000 талантов грехов. То есть огромное число долга. Затем дальше Господь рассказывает, что этот раб прощенный, который по сечаниям вообще, он и жена его, и дети его, то есть все, то есть это, то есть жена это душа, дети там всякие ощущения, помышления, все должно было посажено в темницу, то есть в адское вечное узилище. Вот. И оттуда не выйдет, пока не отдаст. А поскольку отдать он не может, как может сидеть в тюрьме, чтобы отдать? Да? Поэтому имеется в виду, конечно же, на вечное мучение был обречен. Вот. получив почечание, такое удивительное прощение, отработав на покаянии, человек возвращается к себе и у своего должника, человека, 100 пензий, то есть талант и пензий, это совершенно, это как вот там, копейки, да, 100 копеек. Вот, то есть мелочь какую-то, да. И он его давил, и тот тоже пытался покаянием, смирением, попал на, и прости меня, точно так же повторил все, но это же не Бог, а человек, и он покаяние отверг этого человека, и жестоко поступил, сказал нет, все, и садил в темницу, пока не отдашь. Вот. Креветы, слуги, то есть царя, увидели это и донесли. То есть ангелы Божии донесли царю, что он так поступил. Тогда он призывает его и говорит простую вещь. Говорит, смотри, я тебе простил огромную сумму денег. Неужели ты не должен был простить вот эту маленькую сумму своему ближнему? Но поскольку ты этого не сделал, то я возвращаю тебе весь долг. Поэтому иди в темницу и вечное мучение, чтобы пока не отдашь долг. То есть мы с тобой. И дальше заканчивает Господь таким важным поучением, потому что это притча о Царстве Небесном, то есть о входе в Царство Небесное. Это очень важно, эти притчи, и очень важный. Так и Отец ваш Небесный не простит согрешений вам, если вы каждый от себя, да, не простите от сердца согрешения против брата своего, против ближнего своего, да, вот, от сердца не простите согрешения. То есть, и таким образом, вот это как бы, вот это, то, что молитва очень у нас сказано кратенько, да, здесь как бы более пространственно и глубоко подчеркивается. То есть, какая мысль? Что человек может вести под их покаяние. И правильно вести. И богоугодно, и богоприемлемо покаяться пред Богом и получить прощение грехов. Но не изменившись в отношении милосердия, сострадания, оставшись жестокосердным в отношении к ближним, да, и продолжая осуждать грехи своих братьев, сестер, там, значит, ближних, не прощать грехи, соделанные против него именно. Не их там грехи непонятно, а именно против него. Об этих грехах. Долг ему должны. Такой человек обречен на погибель, что бы он ни делал. И все молитвы, которые он Бог его принимал, и все покаяния, и слезы, и все, что работало, и Бог это принимал, и давал благодать, и все, и прощал, и все такое прочее, оно все теряет смысл и свое значение, потому что в результате человек все перечеркивает это наработанное своим, то есть отношением к грехам против него, грехам ближнего. Или, там, брата, сестры, ближнего, да? Ну, брат, сестры, во Христе. Именно вот эта тонкость такая, вот очень, очень важно уловить ее, да, что мы можем быть как бы в восхищении от своих собственных подвигов, от своих молитв, от своих там покаянных каких-то действий и видеть, ощущать, что Бог принимает, что Бог благодатью свидетельствует. И именно это может у нас вызвать такое состояние самоуверенности, что, ну как же, Бог же милует нас, прощает, все, значит, у нас все в порядке. То есть, может ложиться такое состояние беспечности ввиду как бы явных милостей Божьих. Вот. И эта беспечность, то есть, может вылезти совершенно с другой стороны погибельным таким состоянием непрощения грехов к братьям ближним. Это очень важно. Важно уразуметь, запомнить и вспоминать каждый отче наш, когда раз читаем, постоянно долги наши, я скажу, мы стоим должником нашим. То есть вот это именно к Отцу Небесному молитва идет. И Господь говорит свой, и Отец Небесный ваш не простит вас, если вы не будете прощать от сердца согрешение по всему миру. То есть как бы покаяние неполноценное, если оно просто перед Богом, но не доказывается изменение в отношении к ближнему. То есть, если я по-настоящему каюсь перед Богом, не лицемерно что-то, да, то я обязательно и к ближнему буду милосерд. Вот поэтому покаяние, которое основано на критической ситуации, оно ненадежно. Вот придавила его ситуация, и он стал кланяться, низко падать, просить прощения, там, и молить, и, да, или прости, потерпи на мне, и милосердие со мной, и так далее. То есть, когда человек прижимает, он будет все смиренно падать ниц, и плакать, и простить, и клянчить, и что хочешь делать, да? Потому что так человек устроен. Вот. Но почему такое покаяние ненадежно? Да, почему оно может потом оказаться жестокосердным ближним? Потому что человек в основании своего покаяния не положил то основание, которое его бы правильно устроило. А таким основанием должно быть благодатное самовоззрение, зрение греха своего. Потому что когда по благодати Божией человек зрит свой грех, а не так, когда его прижимают за грех, и он признает, что он, раз его казнят скорбями, там, болезнями, всяким, я тоже греш, ой, Господи, прости, каюсь, тут только убери болезнь, скорбь, я виноват, да-да-да-да, каюсь. Вот это ненадежно. Вот, несмотря на то, что скорби так вот, да, мы как бы воспеваем, там, и, да, что, они полезные, они спасительные и так далее. Вот, тем не менее, для каких-то людей они могут быть вот таким, так сказать, основанием ложного покаяния. То есть ложного покаяния не в смысле, что человек не кается в этот момент. Он кается, но под давлением обстоятельств, а не потому, что он увидел себя грешным, признался грешным. Да? И как только человек себя увидит тогда грешным пред Богом, кто он такой, у него параллельно тут же рождается милость ко всем остальным людям. Возлюби ближнего, как самого себя. Он вот эту вот любовь к ближнему проявляет в виде милосердия, потому что он хочет милости сам, он понимает, что он в погибели, он видит это, зрит это, зрит, ощущает, зрит, что он пред Богом. Да? И потом он зрит тоже, что в точно таком положении находятся все остальные люди. И поэтому у него уже никак не может быть жестокосердие или какое-то. У него только мать о всех людях, сожаление о всех людях, скорбь о их погибели, так точно такая, как звать, начиная с себя, а через себя выходит, оказывается, все остальные в точно таком положении. Вот. И это благодатное вот это умозрение, да, умом, да, греха своего, своего состояния. Вот. Это первое основание такое покаяния. И второе, это, конечно же, ощущение Бога. Святой пророк Енох в своей книге пишет, что нет выше ничего добродетель страха Божия. И мы читаем у пророка Исаии, да, 7 даров Духа Святаго, и один из даров Духа Святаго – дар страха Божия. И начало премудрости – страх Господень. Вот, так вот, казалось бы, всякие добродетели, да, богоугодные, полезные, спасительные, все, но они не выше страха Божия. То есть, как бы так, на кого возрю, да, а только на кроткого, смиренного и трепещущего словес моих. Да? То есть, человек должен быть смиренным, кротким, но и трепещущим словес моих, то есть, боящийся. Да? То есть, этот страх Божий чистый, он совершенно другой. Это не страх мучений вечных, хотя этот страх тоже спасительный, а это страх, возникающий от сопоставления себя с Богом. А он может возникнуть только если реально ты Бога ощутишь на своей молитве, или он посетит тебя в присутствии, и ты ощутишь это, и вот будешь невольно будешь сравнивать. Это происходит автоматически, да, то есть ты видишь, с кем ты предстоишь, и кто ты, и кто он. И вот на этом контрасте и возникает страх. Вот этот благоговейный трепет, ужас. Страх. И почему-то Бог больше всего говорит к людям именно так, его боящимся. И поэтому, я так думаю, что если он избрал человека, он обязательно насадит ему этот страх. Вот у меня так было. Я просто это знаю. Бог явился мне на молитве, да, и я ощутил его присутствие, и от этого возник огромный даже страх, ужас, непередаваемый. И он на всю жизнь запомнился, и это был дар Божий. Вот это страх Божий, дар Божий, да, потому что именно боящимся, богобоящимся человеку, да, Бог начинает давать дары свои. Это самое безопасное состояние. Потому что мы видим, что и смирение, и покаяние могут быть ложными. Да? Вот этот человек, сегодняшний притычный, да, раб, он и смирялся, и кланялся, и падал вниз, и молил, и я отработаю, и все прочее. Там, и тогда, то есть он явил и смирение, и покаяние, и сокрушение, и плач, все-все. Вот. Но этого не было, это недостаточно, потому что у него не было страха Божия. У него было желание отделаться, да, то есть у него был страх за долги свои. Он переживал именно о своих долгах, то есть о грехах, вот, а не об отношении с царем. То есть он не строил отношения с царем. Он хотел просто разойтись с ним, как говорят, да, полюбовно. Вот. Ему удалось разойтись. Но поскольку не было настоящего отношения, потом оно открылось на ближнем. На ближнем, да. И он проявил настоящее свое состояние. которая изменила отношение Бога к нему, и все, что он до этого делал, ему вменяется ни во что. Ни во что. То есть все, Бог перечеркивает, говорит, все. И ему все грехи, которые были прощены, опять на него накладываются. С прибавлением грехов, против что он сделал против ближнего. Не простил немилосердие. Да? Поэтому суд без милости, не запроса милости. Вот. Поэтому, если мы не стяжем этот навык прощать ближнему, брату, сестре, во Христе, да, согрешения, какие бы они и напротив нас сделаны, против нас лично сделаны, вот, мы все время в опасности вечной погибели находимся. Что бы мы ни делали, какие бы преспияния не были, какие бы чудеса у нас не были, если даже мертвых будешь воскрешать, больных исцелять, а при этом ближнего не просишь, Отец Небесный тебя отвергнет. Вот так страшно. Так страшно вот не поверить словам Господа вот в этой притче. Да. Поэтому нужно как бы все время в таком широком спектре следить за своим покаянием. Меняюсь ли я в принципе, да, то есть не просто ли я выражаю покаяние, а меняюсь ли я при этом в отношении к Богу, к ближнему, да, или я просто вот замкнулся на покаянии и пытаюсь купить Бога своим покаянием. Купить Бога. Купить его прощение. Купить... И все. И если достиг, фу, все, я купил, я все разошелся, а теперь буду делать, что хочу. Понимаешь? Какая опасность. Вот. Нет, покаяние это бездна, это жизнь. Поэтому надо погрузиться и как еще не надо находиться, а не потому, чтобы что-то там кого-то, чего-то там, решить какие-то свои проблемы. Потому что изменение себя и жестокосердного стать милостивым, и скупого щедрым, из такого ложного кротким, из гордого смиренным, да, и так далее. Вот в этом покаянии, то есть все время, во всем спектре, не только в каком-то вот, вот. А если, зная цену покаяния и зная цену смирения, воспользоваться этим именно как просто материалом для удовлетворения своих каких-то проблем, оно может сработать. Как мы видим, оно сработало. Но оно сработало только временно. А дальше ты выходишь на следующий шаг, и к ближнему тебя ничего не меняет, ты не изменился, да? И поэтому бесполезно это, Бога же не обманешь, да? То есть он раз тебя помиловал, а потом ты тут же доказываешь, что ты не помилуешь, и он скажет, и Отец Небесный не простит. И зачем было все это делать, да? Именно поэтому, Господь, чтобы мы заранее трудились в своем покаянии, в своих молитвах, в своих смиренных воззваниях и так далее. Вот. Он все кается, просит прощения, там, Господи, прости, помилуй, я грешен, помилуй, очисти, я грешен, это все, да, все хорошо, хорошо. Потом раз, и проверочка идет. 2 копейки, брат, тебе должен. Плохо тебе сказал там или что-то такое, да. Вот. И тут окажут, да ты что, да я тебе там. И все. Проверка не прошла, да. То есть все твои труды, которые были, они все на смарку. Потому что результата-то нету того. Где изменения? Почему ты в ближнем не видишь божественное существо? Божественное существо. По образу Божию и подобию созданного, призванного, так же, как и тебя, Бог призвал его к благодати, к обожению, к спасению, к вечной жизни. Он согрешил. А что, ты не согрешаешь, что ли? Он согрешил. А ты что, не согрешаешь, что ли? Это вообще не аргумент. Он согрешил. А ты? К Кто из вас, друзья, как вы бросит в нее камень первый? То есть он грешен, это не аргумент для того, кто сам грешен. Наоборот, раз ты сам грешен, то и прощай. Прощай. Если этот грех направлен против тебя лично. Речь только о грехах, которые направлены против тебя. Не о церковных грехах, там, не каких-то там, да, против Христа. Там, нет. Вот против тебя лично. Тебя достали, тебя обокрали, тебя там унизили, тебя там оскорбили, тебя там... Вот тут это надо прощать. Потому что это и есть та валюта, которую ты и проверку проходишь, и приобретаешь себе это сокровище, да, вот этим. Ценой, так сказать, урона, потери брата или сестры. Потому что они несут урон, потери в этот момент. И ты не должен радоваться этому. Или радоваться, да? И что брат и сестра согрешили там, да? И, а ты их простил. Вот. Потому что твое прощение тебе нужно, а не брату. Вот. А радоваться его погибели никак нельзя. Поэтому мало того, что ты простил лично, скажи, Господи, не имени ему вот эти грехи, я прощаю, чтобы не имени ему этих грехов. Но ты должен помолиться о нем. Искренне сказать, Господи, помоги, спаси брата там, чтобы это... То есть, соучастие, переживание явить, да? Вот, это уже такое, как бы, бонус такой надо проявить. Вот, не просто простить и все, да? А понимать, что раз брат или сестра согрешили против тебя каким-то грехом, то значит, они в опасном положении. А ты, когда согрешаешь против брата, ты бы хотела, чтобы на тебя наплевали в этот момент? Не хотели, да? Ты хотел то, чтобы тебя и простили, и еще и помолились за тебя, и вытянули из этого плохого, ужасного состояния. Из этой погибели тебя вытянули бы молитвами, да? Братья и сестры остальные, да? Мы же этого хотим, каждый из нас этого желает, да? Поэтому и мы должны точно так же желать нашим. То есть вот оно, все время надо помнить. Помнить и действовать согласно вот такому памятованию, вот, как бы, вот, разумею вот эту притчу. Аминь.